Календарь событий. 8 июля – День Петра и Февронии. Святых Петра и Февронию Муромских почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. По легенде, будущий муромский князь Петр заболел проказой, от которой нигде не мог найти излечения. Однажды он увидел сон о том, что помочь ему сможет крестьянка Феврония из Рязанской земли. Когда девушку разыскали, она в качестве платы за лечение потребовала, чтобы Петр женился на ней. Он дал обещание сделать это, но, избавившись от болезни, не сдержал свое слово. Болезнь возобновилась, и только после того, как Феврония вновь вылечила Петра, он, наконец, исполнил обещанное и никогда об этом не пожалел. Петр наследовал княжение после своего брата, но муромские бояре не хотели видеть своей правительницей бывшую крестьянку и велели молодому князю либо отказаться от жены, либо покинуть город. Тогда Петр вместе с Февронией отплыли из Мурома по Оке, а в городе началась смута. Люди требовали вернуть княжескую пару на престол. Желание народа было исполнено. Супруги жили вместе долго и счастливо, а под старость лет приняли монашеский постриг и стали молить Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и случилось. Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу, но их просьбу не выполнили, сочтя ее непристойной для людей монашеского звания. Но несмотря на то, что тела мужа и жены положили в разных обителях, на следующий день они оказались вместе. Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. С тех пор на Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу. В какой-то мере праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой католическому дню святого Валентина, с той лишь разницей, что на Руси эту дату посвящали не всем влюбленным, а только лишь состоящим в браке. С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток. Другие приметы, более приземленные, касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди замечали, что если свиньи и мыши начинают есть сено, покос будет плохой. Наблюдали и за рассадой. Если она хорошо пьет поливку, дни сенокоса будут сухими, а если же не вбирает в себя воду, то влажными. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. «После Ивана не надо жупана», – говорили по этому поводу крестьяне. День Ивана Купалы празднуется накануне. Февронию упоминали иногда и отдельно от Петра, называя русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.
Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна.
Дома отче во тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь.
Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля.
И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой,
где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя.
Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля.
Чтобы добрый попутный ветер. 300 304 года назад русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении. 8 июля 1709 года состоялся решающий эпизод Великой Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Этот эпизод называется «Полтавская битва». В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия короля Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга, через Украину. И в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, а его тылы были атакованы казаками и калмыками. 30 апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе более 4000 солдат и около 3000 вооруженных горожан под руководством полковника Келлина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с царем Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворлсклы. После того, как 16 июня на военном совете Петр решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежали в Бессарабию. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России. Именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. В честь этого события в 1995 году в России был учрежден праздник – День воинской славы России. Шестьдесят девять лет назад введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства». 8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета Советского Союза учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден двух степеней «Материнская слава» и «Медаль материнства». Звание и орден «Мать-героиня» были введены в качестве награды матерям, родившим и воспитавшим не менее 10 детей. При этом возраст последнего ребенка должен составлять не менее 1 года. Остальные 9 и более старшие дети должны быть живы. Орденами «Материнская слава» при аналогичных условиях награждались матери 9-7 детей, а медалью материнства – матери 6 и 5 детей. Первый указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами «Материнская слава» вышел 6 декабря 1944 года. Орден первой степени получили 21 женщина, орден второй степени – 26 женщин, орден третьей степени – 27 матерей. При этом орден первой степени номер 1 был вручен колхознице Аксеновой, орден второй степени номер 1 вручен продавщице магазина Аввакумовой, а орден третьей степени под номером 1 был вручен домохозяйке Андреевских. К 1 января 1983 года орденом «Материнская слава» первой степени было награждено 753 тысячи матерей, орденом «Материнская слава» второй степени – около 1 миллиона 508 тысяч и орденом третьей степени – около 2 миллионов 786 тысяч женщин. По состоянию на 1 января 1995 года всеми тремя степенями ордена «Материнская слава» награждено 5 миллионов 534 тысячи 724 награждения. Пятьсот шестнадцать лет назад экспедиция португальского мореплавателя Васко де Гама покинула Лиссабон. В середине XIV века португальские мореплаватели выяснили, что Африку можно обогнуть с юга, и установили наличие торговых морских связей между арабскими поселениями Восточной Африки и Индией. В 1497 году португальский король Мануэл I поручил Васко де Гаме совершить плавание в Индию вокруг Африки. И 8 июля 1497 года флотилия в составе 4 кораблей с экипажем в 168 человек отплыла из Лиссабона. Сам Васко командовал флагманским судном «Сан-Габриэл», его брат Паулу – вторым крупным кораблем «Сан-Рафаэл». Миновав острова Зеленого мыса, экспедиция взяла курс на запад, а затем повернула на восток, сделав большую дугу по Атлантическому океану. И в начале ноября вышла к африканскому побережью у бухты Сент-Хелина. Обогнув мыс Доброй Надежды, открытый мореплавателем Бартоломео Диашем, флотилия вышла к восточному побережью современной Южноафриканской республики. В конце января 1498 года португальцы, миновав устье реки Замбези, вошли в воды, контролируемые Арабским морским торговым союзом. В восточноафриканском городе Миленди Васко нанял арабского лоцмана, с помощью которого 20 мая 1498 года привел флотилию в Каликут, крупнейший транзитный центр торговли пряностями, драгоценными камнями и жемчугом на Малабарском юго-западном берегу Индии. Первоначально равнодушно принятый калькутским раджой, Васко де Гама вскоре попал к нему в немилость из-за интриг арабских купцов, боявшихся утратить свою монополию на торговлю с Индией. И 5 октября 1498 года был вынужден отправиться в обратный путь. В сентябре 1499 года он настиг Лиссабона. Большая часть участников этой экспедиции погибла, на родину вернулось только 55 человек. Однако цель путешествия была выполнена. Был открыт морской путь из Европы в Азию. Кроме того, доставленный из Индии груз пряностей позволил многократно компенсировать затраты на экспедицию. По возвращении Васко де Гама удостоился торжественной встречи, получил дворянский титул и множество привилегий. Ну а теперь поговорим об именинниках сегодняшнего дня. 8 июля 1894 года в Кронштадте родился великий советский ученый Петр Леонидович Капица. В 1912 году он окончил Кронштадтское реальное училище, затем Петроградский политехнический институт. Руководителем дипломной работы Капицы был академик Иоффе. На его же кафедре Капица остался работать после окончания института. В 1921 году вместе с Иоффе и другими учеными Петр Леонидович Капица отправился в командировку в Англию. Там он работал в Кембриджском университете у Резерфорда, выполнял исследования по А и Б излучению, создал метод получения сильных магнитных полей. За эти работы в 1923 году получил премию имени Максвелла. В том же году получил степень доктора философии Кембриджского университета. С 1924 года Петр Капица стал помощником директора Ковеншитской лаборатории. В 1925 году был избран членом Совета Тринити Колледжа, а в 1929 – членом Лондонского королевского общества и членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза. В 1933 году Петр Капица возглавил лабораторию имени Монда Королевского общества, специально созданную для проведения работ под руководством Капицы. В 1934 году Капица приехал в отпуск в Советский Союз, но вернуться обратно в Кембридж ему не разрешили. В 1935 году он возглавил Институт физических проблем в Москве. В 1939 был избран действительным членом Академии наук СССР. Петр Капица является лауреатом сталинских премий 41 и 43 годов по физике. Однако в 1946 году Капица был снят с поста директора Института физических проблем, а в 1955 году вновь назначен на эту должность. В том же 1955 году он стал главным редактором журнала экспериментальной и теоретической физики. Исследования Капицы в области физики низких температур, создание им техники для получения импульсных сверхсильных магнитных полей, работы по физике плазмы, создание ожижителя водорода и в 1934 году ожижителя гелия, а в 1939 году установки низкого давления для промышленного получения кислорода из воздуха, эти и другие исследования обогатили багаж научных достижений страны в области физики. Капица был членом многих зарубежных академий наук и научных сообществ, награжден медалями Фарадея, Франклина, Ломоносова, Бора, Резерфорда. Умер Петр Леонидович Капица в Москве 8 апреля 1984 года.